Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Ну, вот, как и обычно, пролетела еще одна неделя. Сегодня опять пятница, конец недели, и это доброе всем нам напоминание о том, что мы с вами встречаемся регулярно по пятницам. В какой-то степени пятница – это очень приятный для многих день. Пусть у нас сегодня останутся самые благословенные и приятные впечатления от нашего общения. Я очень много посмотрел в чате ваших вопросов, часть из них себе подготовил вот небольшой такой листочек для того, чтобы никого и ничего не забыть. Ну и начинаем вместе с вами общаться в рамках программы «Золотая середина». Многие задают вопрос, откуда появилось это название и что оно обозначает. Это не финансовая, не экономическая и тем более не политическая программа. Мы с вами вещаем на христианском радио. Я являюсь пастором и служителем Тушинской Евангельской Церкви, поэтому с удовольствием ищу золотую середину в учении Иисуса Христа. Я скажу даже больше. Сам Иисус Христос является золотой серединой для многих последователей. По-видимому, не секрет, что все многообразие христианства сегодня представлено, ну, различным таким спектром, и иногда люди, которые исповедуют что-то в христианстве, они, я бы так сказал, это свойственно, наверное, всем людям, любых организаций, обществ, впадать в какие-то крайности. Вот чтобы мы не впадали в крайности или вовремя могли, сравнивая свое какое-то учение, мировоззрение, понимание каких-то вопросов, в основном, конечно, это касается второстепенных вопросов, это не относится к главным. Спасение в Иисусе Христе скажет вам любой христианин любой конфессии. Если он этого не подтверждает, по сути говоря, он уже не христианин. Поэтому есть такие не требующие доказательства аксиомы христианского мировоззрения, которые уже определяют это пространство, которое мы называем Христовым учением. Но крайности, как известно, они, возвращаясь к этой мысли, они, конечно же, есть. И когда я уже давно я веду эту программу, по сути говоря, она раньше не имела такого названия, а просто была встреча с пастором Андреем Петровым. И вот по характеру моего общения со многими людьми, а я люблю общаться с разными христианами, я увидел, что то одних, то других приходилось как бы направлять ко Христу. И люди иногда спорят, и даже очень жарко спорят в отношении каких-то второстепенных вопросов, воззрений. И для меня, я думаю, что и для любого другого христианина, наверное, эталоном рассуждений, эталоном учения является учение Иисуса Христа, сам Иисус Христос. Конечно же, и в том числе апостольские послания, Евангелие и апостольские послания, они составляют такой, я бы сказал, костяк этого учения. Мы, безусловно, имеем в виду и книги Ветхого Завета, Библии, потому что признаем во всей целостности каноническое Писание. Да, есть даже такие книги, как неканонические, апокрифические, с которыми можно знакомиться, но они не считаются богодухновенными книгами. Они больше имеют отношение к историческим каким-то фактам или просто сказаниям, как говорят, преданиям, которые всегда обрастали вокруг какого-то главного события. Поэтому вот такое наше отношение к этим вопросам, вот поэтому родилась программа сбалансированного питания, как сейчас говорят, а Слово Божие – это все-таки хлеб. Поэтому родилась программа «Золотая середина». И «Золотая середина» – я не пытаюсь найти компромисс между грехом и святостью. Его не существует, и это не об этом. «Золотая середина» – это о некоторых увлечениях или отклонениях. Так уж получилось, что многое в нашем мировоззрении отражает в том числе и наш характер. И вот иногда бывают реакционные люди, иногда бывают очень спокойные, я бы сказал, флегматичные. И, наверное, из-за этого возникают и споры, и разногласия в любой из конфессий есть такие представители по характеру людей, которые реакционны, которые радикальны, которые говорят, если не так, как я понимаю, то все остальное это неправильно. Я хотел бы этим названием в том числе подчеркнуть, что во Христе мы все братья и сестры, хотя такие уникальные, такие разные, но имеем того, кто нас всех соединяет. Поэтому всегда об этом говорил, говорю в проповедях, говорил и говорю в личных беседах, и, конечно же, буду повторять вот в этой авторской своей программе. Поэтому пусть Бог нас благословит. Я напоминаю о том, что время наше протекает очень быстро, у нас чуть меньше часа, поэтому ваши вопросы, которые вы мне присылайте, можете присылать прямо оттуда же, откуда вы нас слушаете. Я знаю, что у нас появилась очень большая аудитория интернет-слушающих, через интернет-слушающих эту программу, интернет-слушателей, наверное, так правильнее сказать. Поэтому, пожалуйста, друзья, подписывайтесь. Вот есть там на сайте «Задать вопрос ведущему». Если это в вашем телефончике, то я напоминаю, есть такое облачко с тремя точечками. Если вы на него нажмете, у вас высветится табличка, где нужно заполнить свое имя и краткий вопрос. Буквально, максимум на одну, может быть, абзац. Если это в несколько строчек, еще лучше. Если нужно пояснение, пожалуйста, поясните. Но это вот я обращаюсь к нашим любителям писать большие письма, у нас такие радиослушатели встречаются. Я и вас уважаю, и, пожалуйста, уважайте и меня, потому что вы представляете, сколько мне нужно прочитать для того, чтобы среди вашего прочитанного все-таки увидеть ваш вопрос. Если же вы хотите к нам дозвониться, такая возможность, я думаю, вскоре появится. Вы пока не можете использовать телефоны нашей студии, потому что по-прежнему я вещаю и из квартиры. Это и удобно мне, немножко даже стало привычным. Но, может быть, мы сейчас прорабатываем вопрос, в том числе и ваших телефонных звонков. Технически, по-моему, это, может быть, будет возможно. Ну, а пока, друзья, у вас есть еще такая возможность. Вот я вам сейчас скажу номер телефона, WhatsApp моего, по которому пока не стоит звонить во время эфира, но прислать сообщение вы можете. И я его получу и смогу иметь возможность ответить прямо во время эфира. И, конечно, в порядке общей очереди вопросов у нас уже насобиралось много. Поэтому запишите, пометьте себе для всех, особенно радиослушателей, которые слушают меня, может быть, даже на другой стороне нашей планеты Земля. Так как интернет, вы знаете, это международная сеть, и есть такая возможность, поэтому большущий привет всем христианам в любых странах, на любых континентах, пусть Бог вас благословит. Итак, +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров. Ну, можно Андрей Юрьевич, как угодно. Брат Андрей, я любые обращения поддерживаю. Также есть у меня сайт в Фейсбуке, если вы захотите, и вы участники этой социальной сети, пожалуйста, вы можете найти и подключиться, напишите краткое сообщение, регулярный ваш слушатель или хочу слушать вас и общаться с вами, я вас запишу в друзья, и вы будете получать регулярные также напоминания, вот, которые я формирую обычно по пятницам, чтобы напомнить, что у нас сегодня с вами встреча в прямом эфире. Как и обычно, в студии мне помогают Ирина и Ян, а также Настя, она дистанционно мне иногда помогает, она присылает или пересылает мне вопросы, поэтому за это, Настя, я также тебе благодарен, вижу, что ты уже у нас в эфире, то есть готова к тому, чтобы нести свое такое, хотя и добровольное, но очень важное служение. Спасибо еще раз. Для всех молитвенников вспоминайте всех служителей, которые обеспечивают этот эфир. Поэтому пусть Бог нас благословит. Итак, есть у нас уже поступают вопросы, также были вопросы с прошлого эфира. Я насобирал вопросы в чате. Давайте приступим с Божьей помощью. Господь, благослови и помоги нам. Задает такой вопрос Марина. Как думаете, следует ли молодой семье брать приемного ребенка. Мне 21 год. Желание и возможность есть. Интересно в психологическом плане. Значит, вот я думаю, Марина, здесь вы пишете как-то так именно про себя, значит, наверное, вы одиноки. Бывает так, что именно семья при неимении возможности такой, ну, иметь детей, простите за повтор этого слова «иметь», вот, называется тавтология в русском языке, но я думаю, вы поняли. Если у людей нет детей, то вот взять ребенка как бы другого, из детского дома, из дома малютки, это прекрасно. Но, конечно, есть свои особенности этого явления. У нас существует в юриспруденции несколько форм усыновления, патронажа и такого, вот я бы сказал, сопровождения ребенка до 18 лет, заботы о нем. Даже есть, по-моему, такая возможность просто брать ребенка в определенный день недели, например, по выходным дням, может быть, на субботу-воскресенье или на воскресенье. Конечно, если вы придете в органы опеки и соответствующие органы, которые занимаются усыновлением детей, вам все это расскажут очень подробно, и у меня нет задачи, вот, скажем так, здесь все это пересказывать. Но я бы рекомендовал, я знаю, что многие не оценили правильно свои силы, и потом для них это было неподъемное такое затратное явление. Это травмоопасно для ребенка, психологически травмоопасно, когда там все дети бегут и ищут родителей, папу и маму, и когда наконец-то они находят, потом терять родителей, папу и маму, когда вам вдруг стало непосильно, это для них очень травма, ну, как бы они получают такую душевную травму. Поэтому надо пожалеть здесь и детей, и себя, и сделать очень правильный, взвешенный вывод. Как христианин и пастор христианской церкви, я скажу, что это дело доброе, хорошее, но обязательно его нужно делать с молитвой, постом и особым откровением, которое мы получаем от Бога. Иногда это откровение приходит в сердца людей по-разному, но подтверждение от Бога должно обязательно быть. Я знаю таких масса случаев, не буду долго занимать эфирное время, но один очень памятный, тоже одинокая сестра в Господе, я бы сказал, такая даже, ну, нормальная. Вот так бывает, что осталась без мужа, в плане, ну, как-то так вот, сестер иногда больше бывает и в церквах, и в обществе, вот, ну, не досталось. И она, не унывая, хотя работала в крупной миссии, пошла вот, соответственно, в детский дом и увидела там детишек, вошла в эту тему, стала исследовать все, и потом стала молиться. И знаете, вот у нее было такое одно из условий, в принципе, возможно, но это не единственный вот такой способ испытать как бы волю Божию. Она сказала, когда уже все заключалось, шло к тому, что она желает усыновить ребенка. У нее были предпочтения, это должен был быть мальчик, но, вы знаете, там бывают дети с разными недостатками, и в том числе не только отсталым развитием, но и физическими недугами. Здесь она не ставила Богу условия и сказала: «Я возьму любого, Боже, если вот ты мне просто вот покажешь это». И идя очередной раз, она много раз уже там была, вот в это заведение, вот в этот дом малютки, там детишки совсем маленькие были, там, по-моему, до 5 лет, а потом их в детский дом переводят уже другой возрастной группы. Вот, она сказала: вот первый ребенок, когда я зайду, который побежит ко мне и назовет меня мамой, это и будет тот ребенок, ну, вот, которого я хочу. То есть она предоставила Богу эту такую возможность, чтобы он дал ребенку, а дети, они чувствительны, в том числе, мы знаем, к голосу Божьему, чтобы это было встречное явление, чтобы не перебирать. И знаете, это очень трогательная история, она рассказывала даже со слезами, что я, говорит, зашла в группу, и вот бежит мальчик, и он сразу ручонки свои навстречу мне и кричит: «Мама, мама». Ну вот она сейчас его взяла и воспитывает, уже это было много лет назад. Вы знаете, это... Я считаю, правильно. Правильно не перебирать, правильно не как-то вот какие-то особые условия ставить. Если согласился, если готов, то такая возможность существует. В христианстве это всегда было особой добродетелью. Поэтому молитесь, дорогая сестра Марина, если Господь вам вот положил на сердце изначально, соберите побольше информации на эту тему и, пожалуйста, очень аккуратно проверяя, и откровения в том числе можно по несколько раз проверить, занимайтесь этим добрым делом. Есть еще один вопрос, И прислал нам его, сейчас я посмотрю, прислала Ирина. Доброго дня, благословенного, Андрей Юрьевич. В вашей жизни были случаи исцеления после молитвы служителя, как написано в Библии? Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Ирина, с радостью его свидетельства и утверждение веры многих христиан и нехристиан, которые сегодня слушают нас, говорю «да». Говорю «да» искренне, откровенно, от сердца, положа, как говорят, руку на сердце. И это было чудесно и удивительно. И таких случаев уже можно набрать, ну, много десятков, даже не один десяток. За мое пасторское служение, вот с 94 года, скоро будет уже даже, но еще пока не скоро, до 30-летия, но, по крайней мере, больше 25 лет я служитель церкви, и там написано «пресвитера в церкви». Ну, пресвитер — это греческое слово «пастор», так что вот для тех, кто не знает, это греческое слово, обозначающее то же самое. Поэтому я всегда относился аккуратно к этим вещам, и несмотря на то, что у нас есть друзья из разных конфессий, тем не менее, для меня вот это послание Иакова всегда являлось руководством к действию. Я приезжаю обычно, назначается какая-то встреча, человек должен быть расположен, он должен иметь веру, поэтому он должен сам позвонить. Я не набиваюсь никому. Второе, этот человек должен, я его предупреждаю. Когда я приеду, хорошо было бы, если у вас такая есть возможность, медицински это, ну, не воспрещается, попоститься, особенно пообщаться с Богом, исповедовать перед Ним свои какие-то согрешения. Может быть, с какими-то я вам помогу в том плане, что вы должны будете исповедовать в присутствии моем. Ездим мы не по одному. Обычно мы ездили вдвоем со служителем, ну, бывает сейчас и по одному, но, тем не менее, это так рекомендовано, по крайней мере, в Священном Писании. Христос по двое учеников посылал, кстати, с елеем помазанным. В одном месте я вам уже напоминал, что написано, он говорил помазывать. Поэтому в елее помазания есть удивительное действие, и это суть не в елее, суть не в том, что приехал пастор, я, конечно, готовлю свое сердце, а в суть в обетовании Божьем, что оно действует, когда мы стараемся поступить точно, как написано. Вот точно, как написано. И когда это все выполняется, были чудесные, были на глазах исцеления, были исцеления от рака, от сахарного диабета, от каких-то других заболеваний, иногда непонятных заболеваний, когда девушку выписали домой уже умирать. Знаете, вот как-то раньше не было столько хосписов, сколько сейчас появилось, это слава Богу. И когда она, вот, будучи обездвижена, у нее какое-то заболевание позвоночника было, и мы когда приехали, а мама была вообще неверующая, я уже рассказывал, и через знакомую, она как за последнюю соломинку схватилась за этот шанс, пригласила нас. Кстати, соломинка там поучаствовала, потому что, когда мы пришли, у них из соломинки висел бог Ра, привезенный из Египта. Мы сразу сказали, ну, у нас языческие люди, они ничего не понимают, они готовы крестики надеть на себя и заполонить свои дома и календарями, и какими-то предметами по гороскопу, и какими-то предметами, приносящими счастье, начиная от подковы и заканчивая лягушками или еще чем-то там, которые деньги приносят. У нас вот так все перемешалось в доме Обломовых, да, вот, поэтому очень важно здесь аккуратно, деликатно переспросить. И мы сразу бросили внимание и сказали, а если у нее эта болезнь из-за этого? Вы хотите у этого Бога получить исцеление или у того, которого мы вам принесли? Она знала, что у нас христианская церковь, и знаете, просто произошло чудо. Эта женщина, вот видя ребенка своего, близкого к смерти, который лежит обездвиженный, она просто сорвала эту соломку на наших глазах, вот так ее вдрызг просто разодрала, выкинула и говорит, конечно же, у Христа, конечно же, у вашего Бога. Мы исповедали вот эту девушку, она молодая, только закончила там, по-моему, тогда 10 класс, вот, и подруг много имела, с ними по телефону общалась, но вот, знаете, унылая обстановка. И когда мы помазали елеем после исповедания, она при нас встала. Вот просто это было настолько шокирующе даже для самой мамы, что она бросилась нам руки целовать. Она нас говорит: я вас не отпущу, чем я вам типа чуть ли не обязана? Все из холодильника, вот на кухне там, я, так сказать, это, мы говорим: да что вы, это бесплатно, даром получили, даром давайте. То есть среди многих чудес, которые были, я просто вот как одну из иллюстраций вам привожу, было очень много сразу, а некоторые были постепенно. Некоторые были для того, чтобы человек прикладывал веру, для того, чтобы он в этой вере рос. И поэтому никогда Богу нельзя ставить условия для исцеления. Будет ли это сразу, или будет это как Богу будет угодно, может быть, со временем. Это так сам делал Иисус Христос. Помните, посланный, силам переводится посланный, да, дал ему возможность видеть людей, я имею в виду слепому, чтобы уже не врезаться ни в людей, ни в какие-то другие препятствия, и сказал: иди и дойди до этой купели, и когда омоешься, полностью будешь иметь исцеление. Вот это очень важно. Важно, что Господу важно не исцеление нашего физического тела, ему важна вера, которая приведет человека в небеса, спасет его душу, потому что без веры Богу угодить невозможно. Поэтому, несмотря на то, что болезнь становится на первый план, но и не может не становиться, иногда она просто все заслоняет. Болезнь, особенно своего ребенка, у матерей, сколько раз я это видел. Тем не менее, нам надо помнить, что для Бога, а Он наш Небесный Отец, важнее всего – это вера человека, которая даст бессмертие душе человека и блаженство в общении со своим Небесным Отцом. Поэтому об этом никогда не надо забывать. Ну вот, вопросы у нас появляются. Это всегда приятно, когда есть отклик. Ирина, а так, этот вопрос мы уже с вами прочитали, тогда я буду переходить к вопросам, которые уже накопились за это время. Ну, в первую очередь, у нас самый тут главный, как это сказать, совопросник века сего, да, ну, не только сего века, я имею в виду совопросник, по-видимому, Александр, он все-таки христианин, хотя пока я из переписи понял, что не имеет поместной церкви для общения, и поэтому, наверное, больше всего задают вопросов. Таким образом, я увидел, что Александр хочет восполнить эту такую благую нужду общения. Вот, Александр, еще раз вам просто совет. Действительно, найдите общину, церковь. Может быть, она не будет в вашем населенном пункте, но где-то рядом, где вы могли бы иметь сообщество детей Божьих, христиан, которые единомышленники, которые могли бы вас поддержать, помолиться за вас, подкрепить, да, вот такой духовной поддержкой, и, конечно же, со служителями, которые могли бы вам помогать в решении ваших многочисленных вопросов. Ну, а пока я восполняю вашу нужду, потому что все мы, христиане, имеем единого Небесного Отца. Итак, Александр задает вопрос о занятиях йогой, одобряю ли я их или нет. Знаете, Александр, даже сами того не подозревая, вы ею тоже занимаетесь, этой самой йогой. Или вот как в языке, так же и в языке жестов или в языке физического тела, оно у нас все-таки у всех одинаковое, хоть ты афроамериканец, хоть ты китаец, хоть ты россиянин, там, европеец, как говорят, мы все занимаемся утренней гимнастикой. И сами того не подозревая, мы делаем иногда из одного комплекса упражнений, из другого, из третьего, откуда они там пришли, нам кто-то показал, какой-то инструктор, так как сейчас говорят, по физкультуре или работник еще в школе, физрук, как мы его называли. И мы, делая это упражнение, чтобы разминать там мышцы, абсолютно и представления не имеем, что это взято из комплекса йоги, например. Ну, чтобы вы понимали, что йога, она как бы делится тоже на две части. Одна из этих частей – это метафизика. Напомню, что это слово в русском языке – это такой больше такой академический термин духовных явлений. То есть помимо физики есть еще что-то, что как бы существует как идеология, подоплека, почему мы это делаем. Вот если вы делаете йогу, ну, грубо говоря, или эти упражнения, я не буду вас пугать, вы их и так, может быть, делаете, вот, не потому что вы делаете, что это йога, что это мне лучше поможет, тут тоже бывает такая суеверная взаимосвязь, а потому что любые упражнения, любое движение полезно. И также в Писании написано, что физические упражнения, там написано, мало полезно в отношении с благочестием, потому что благочестие полезно для всего. но все-таки полезно, там есть слово «полезно», но мало ли, в сравнении с благочестием, конечно, меньше полезно. И чем заниматься там физическими упражнениями, качать там тело, и я, кстати, позже отвечу на вопрос в отношении бодибилдинга, тем более женского, вот сразу скажу, что я это не поддерживаю, вот, потому что где-то это искажает таких нас, каких нас создал Бог. И когда человек умышленно воздерживается от какого-то вида пищи, когда он какими-то себя анаболиками накачивает для того, чтобы увеличить те мышцы, которые не предусмотрены даже быть таковыми. Сначала это такое соревнование выделить мышцу, а потом превращается так ее увеличить, что это становится уже даже противно, ну просто, знаете, как-то противоестественно, ну я мягче скажу слово, кому-то может быть и противно, ну то есть когда женщина, в общем, выглядит совсем не как женщина, а как мужчина, вот, это все веяние нынешнего века, это все веяние как пирсинг, наколки, что типа Бог меня как-то не так создал, я как-то подрисую, доделаю что-то, что совершенный Бог не доделал в моем теле или на моем теле. Я к этому отношусь отрицательно, как написано в Библии, что это некий протест, это некая гордыня, несогласие и противление Богу. В этом скрыто. Хотя иногда прикрываются очень красивыми, иногда бывает молодежь пленниками просто чьей-то идеологии, они даже и не понимают, просто делают это, как они говорят, по приколу, делают это как и типа модно, как все так делают. Но потом, когда они осознают, и если вот я с ними многими беседовал, мы проводили такие целые ток-шоу на тему пирсинга, и там наколок и всего остального, включая бодибилдинг, я оттуда вам сейчас немножко информацию говорю, уже проговоренная тема многократно. Соответственно, суть, выводы всей той программы было то, что если человек смирение ходит пред Творцом, он принимает себя таким, какой он есть. Даже есть недостатки врожденные, у кого-то маленькие глаза, у кого-то большой нос, у кого-то еще что-то, мы не переделываем себя, мы это принимаем. И в этом есть самая важная часть смирения. Бог иногда восполняет наши недостатки. Люди такие красивые душой, хотя бывают не очень, ну, как-то, может быть, красивые физически. Поэтому никогда не ведитесь на это, пусть Бог вас благословит. Ну, вот Александр сразу на два ваших вопроса ответил. Ну, вдогонку еще на третий. Об отцах церкви и учителях. В Писании мы действительно находим такое, что не называйте себя отцом. Вот не отцами, а отцом, потому что в том же обращении Павла говорится, много у вас наставников, но мало отцов. Отцов по функциям, отцов, которые стали бы духовно наставлять человека, вести его и помогать ему духовно возрастать. Против этого не был Иисус Христос. Он сам сказал, идите и научите народ. Простите, а кто, который учит, как его назовут? Учитель. Значит, здесь нам надо задуматься вот о чем. Он имел в виду, что никого не надо делать культа из учителя или культа из вот этого отца, он отец типа всем нам. Да, есть отец Авраам, но мы знаем, что над ним есть небесный отец. И есть отцы земные, и вот когда Христос говорил, он имел в виду, не делайте из земного отца или из земного учителя небесного. Когда все на этом замыкается, люди говорят, вот как он скажет, вот он для меня, так сказать, критерий истины. Вот это Христос сказал, не делайте. Поэтому с этим очень легко разобраться, можно выписать все из Библии, и вы увидите подтверждение моих слов. Я сейчас в связи с тем, что много вопросов, и вы христианин, Александр, думаю, что вам это на слух даже понятно, и можете меня проверить, все это проработав в Библии, потому что моя задача просто вам намеки такие давать в ответах. Дальше Раиса задает вопрос, она, я знаю, дружит с друзьями из адвентистской церкви. Кстати, у меня были и есть студенты, я преподаю в семинарии, в том числе и из из адвентистов седьмого дня. Поэтому мы в евангельской семинарии и в евангельской церкви, я являюсь служителем, мы смотрим, что это наши братья и сестры по вере, потому что в основных, подчеркну, вопросах вероучительных мы едины. Даже, я скажу, с православными, где-то там и по расширенному апостольскому символу веры получилось немножко расхождение с католиками, там филёкви, кто знает эту историю. Но на самом деле краткие апостольские символы веры, Христова церковь была едина. И она разделилась только в 1050, по-моему, 4 году. И вот именно такой она стала с 1054 года. Внимание! Когда была Русь крещена? Правильно, недавно мы отметили, пару недель назад, летом, 988 года. Представляете, почти что сколько там, значит, почти что 60 или сколько с лишним лет, да, вот, 54 и 88, 12, соответственно, 66 лет христианство было неразделенное, оно пришло единое даже на Русь. Мы отмечаем как православный праздник, но на самом деле это неправильно. Христова церковь еще не была разделена. Окончательная схизма разделения произошла в 1054 году. Поэтому я рад, что Христова церковь столько просуществовала единой, хотя в ней уже очень много накопилось противоречий, и даже выявились культурообразующие разные церкви, культурообразующие, подчеркну, в разных народах. Политически ее пытались разделить границы, вместе с этим как порвать, как на Украине сейчас, в одной конфессии, православная украинская церковь отделяется от русской, российской, я бы сказал, такой, ну, как бы издревле, пришедшей сюда на Русь, а Русь была всегда киевской. Ну, непонятнее этого, конечно, потому что в этом усматривается, может быть, слабость Христовой Церкви и, внимание, мы не должны никогда радоваться, особенно когда в другой конфессии такое происходит, мы должны молиться, потому что это боль всего Христового тела, всего Христового тела. Я против любых разделений, я против отделений. Вообще, читайте внимательно послание Иуды, там все написано. Кто те, которые отделяют себя от единства веры? Вот эти люди, как бы, они сами себя делают отщепенцами. Поэтому, если ты за Христову Церковь, всегда молись за ее единство. 17 глава Иоанна – это просто молитва Христа перед своими страшными страданиями и муками. Она называется первосвященническая молитва. Поэтому я всегда вот за это был. Так вот, по учению Адвентистской Церкви, по окончании пророческого периода 2300 дней, в 1844 году Иисус вошел в небесное святилище, где совершает служение ради нас и сегодня. Как правильно понимать служение Христа во святилище? Спасибо, сестра Людмила. То есть Раиса передает Людмиле, ну, послание нам, привет от Людмилы. Поэтому и Людмилу, и Раису я сердечно благодарю и за поддержку, и за молитвы. И скажу кратко, опять же, из-за большого количества сегодня вопросов. Я не совсем разобрался с цифрой 2300. Если вы поясните мне, откуда она взялась, и от чего она отсчет ведет, и почему появился 1844 год. Но я скажу вам другим, евангельским языком. Я читаю это в послании к евреям. Вы меня прекрасно можете проверить, эти тексты я уже наизусть знаю. Что многократное принесение жертв Ветхого Завета, так начинается 10 глава послания к евреям, не могла сделать совершенными кого? Освящаемых. Христос же однажды вошел в святилище, Он уже вошел, говорит апостол Павел еще в ранней христианской церкви, еще и там 100 лет-то не прошло, да, или, ну, чуть больше, может быть, прошло. Вот. И он уже говорит, что уже вошел в момент, когда он сказал «совершилось». Помните, он Марии говорит «иду к отцу моему». Он вошел в это святилище со своей кровью, и поэтому 10 глава, 14 стих этой главы говорит нам так, близко к тексту, что он однажды, войдя вот в это святилище со своей кровью, сделал, внимание, совершенными, не сделает в будущем, а сделал глагол завершенного, совершенного действия в русском языке. Сделал совершенными кого? Освящаемых. Освящаемых будет много, они народятся еще и в следующих поколениях. Но он однажды этой жертвой уже сделал. Поэтому высчитывать что-то, когда Христос войдет в это святилище, когда он выйдет из этого святилища, он уже сделал все это. Поэтому как-то привязывать это к каким-то внешним факторам, мне так, извините, показалось, что это влияние, ну, есть некоторые группы такие, НРД, нового христианского, так, нехристианского, религиозного движения. Вот. Мне кажется, что это влияние расселитов вот, на учение адвентистов седьмого дня. Поэтому разберитесь с этим вопросом. Если вы мне дадите привязку библейскую, где есть пророчество об этих днях, есть четкое место, что тогда Христос войдет, потом Он выйдет. Послушайте, ну сколько людей рождалось, а уже ничего к жертве Христа нельзя прибавить. И Он уже все однажды это соделал. Это нам надо понимать. Если вы считаете, что это Он выходит из этого святилища, чтобы совершать суд, я тоже здесь не согласен. Почему именно 1844 год? Но откуда ведется этот отсчет? Если вы мне точку отсчета дадите и поясните по Библии, может быть, я чего-то не понимаю, я искренне говорю, ну, тогда будем еще раз разбираться с этим вопросом. Но я никаких таких привязок к Библии не нахожу и считаю, что это немножко притянуто, что это неправильное толкование пророчеств Даниила в том числе. Я-то с многими цифрами, ну, так сказать, знаком в Библии. Кстати, по поводу цифр. Вот тут задали вопрос по нумерологии. Есть такая наука. Вот она может обретать оккультные корни, когда люди в цифрах видят, как и в звездах, например, есть такая наука, как астрономия, а есть астрология. Вот астрология – это уже оккультная наука, когда звезды привязываются к каким-то явлениям, связанным с судьбой человека, которые влияют. Там появляется некая неизбежность, фатум, да, вот такой рок, что вот как тебе судьбой написано, так это и будет. На самом деле это не библейское. Более того, это ближе, так сказать, к сатанинскому учению, потому что оно запугивает людей, оно держит людей в страхе. Люди пытаются узнать со звездами, как, так сказать, быть и что делать, потому что надо же отгадать, чтобы быть вот сегодня сделки, как осуществлять или нет. И многие, кто не уверовал в Бога, имеют очень такие слабенькие какие-то корни веры, они ищут эту точку опоры для того, чтобы просто по жизни с ней быть, с этой позиции. Вот почему я говорю, уверуйте во Христа, и Христос сказал, истина сделает вас свободными. Вы будете освободитесь в первую очередь от грехов, вы получите такой стержень, такую опору, такое основание для вашей вообще повседневной жизни, вам ничего не будет страшно со Христом, так написано. И даже написано «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Уж больше всего боятся иногда смерти. Поэтому действительно я здесь поддерживаю. Там был комментарий в чате, по-моему, Ирина высказалась. Вот, это действительно, Александр, может быть такое параллель, я бы сказал, параллельное рассуждение как про звезды, так же и про цифры. Цифры создал Господь, и даже 666 – это Божье число, потому что Он все шестерки, и семерки, и однушки, и все Он создал. Все подвергается исчислению. Опять же, важна точка отсчета, поэтому цифры могут меняться. И второе, иногда манипуляция числами ведет человека опять. Кто-то на этом деньги зарабатывает, пользуясь неверием людей или суеверием. Поэтому я не рекомендовал бы увлекаться нумерологией, хотя я знаю, и в Библии есть многократное повторение цифры 7, и она что-то значит. Да? 7 состоит из 3 и 4 вместе. Да? Вот. Также и другие какие-то цифры, 12, 24. В общем, много есть цифр, за которыми мы усматриваем определенные, ну что ли, смыслы. Вот очень важно не увлекаться и не идти в сторону Каббала, есть такое учение, да, в еврейском, в иудаизме, вот, когда люди вот этому придают чрезмерный характер, а иногда уже ставят на грань, на край, а у нас передача «Золотая середина». Поэтому, пожалуйста, не увлекайтесь просто так цифрами, тем более цифрами, которые якобы говорят о судьбе человека, о том, что нам предначертано. Вот. И в том числе не пытайтесь вычислить день прихода Иисуса Христа, потому что написано, никто не знает ни дня, ни часа. Более того, Отец Небесный, Он может сдвинуть это время. И даже если ты вычислишь, все равно не попадешь. Вот. Дальше движемся. Михаил нам прислал тоже несколько вопросов. У нас еще есть немножечко времечко, поэтому, друзья дорогие, прошу вас, если у вас еще есть вопросы, присылайте. Вопрос про десятину. В теократическом израильском обществе ведь был единственный налог. В современных государствах налогов в разы больше. Не слишком ли это обременительно? Может быть, 10% должно хватить на всех? Михаил, я не совсем согласен в том, что в Израиле был только единственный налог – это в храм. Храмовый налог, мы знаем, при Христе был, но уже когда появились цари, это легко найти, Он говорит, Бог предупреждает, зачем вам ваш царь? Вот когда теократическое общество было в Израиле, то да, там, так сказать, все как бы приносилось Богу. А вот когда появился царь, а это тоже израильское общество, то там уже часть пошло налогов на содержание армии, на содержание государства, и многие другие, так сказать, появились еще дополнительные налоги. Поэтому на первом месте это были всегда десятины, даже в этом государстве с царями, потому что храмовое служение всегда было независимое, и иногда цари были хуже или лучше относились к Богу, но храмовое, слава Богу, служение поддерживалось, хотя были и периоды захвата храма, и когда вавилонское пленение было и так далее. Вот, поэтому Бог был всегда на первом месте. Я имею в виду, так сказать, в качестве того, что не просто вот подати, да, а понимание. Да, было ослабление в Израиле, но так было продумано самим Богом, чтобы Бог у них был на первом месте. Так говорит первая заповедь. Значит, если человек ее не исповедовал, он уже не являлся иудеем, израильтянином. Вот. Шма Израиль, да, слушай Израиль. Господь Бог, твой единый Бог есть, да, и нет других богов, кроме Бога, и не сотвори себе кумира, и так далее. То есть первенство Бога вот в первой заповеди. Если ее не принимать, то, по сути, ты становишься уже не тем, за кого ты себя пытаешься выдавать. То есть это вот как взаимопротиворечащие вещи. Поэтому всегда было на первом месте. И также было написано, что все лучшее, что ты имеешь, не от остатка, а от первичного, от вот этого благословения, от начатка, да, там, початок, начаток, это все однокоренные слова, приносите Господу. Это дань уважения, это дань почтения, это дань благословения, что другие девять десятых, которые тебе даны, они тоже все Богу принадлежат, не нам, друзья дорогие, Богу продолжают принадлежать. Дай мне мудрости, Господи, как ты мне дал это заработать, и такое обилие урожая послал, как это мудро этим распорядиться? Бог не даст мудрости, и все это урожаи гибнут, и не смогли сохранить, и сколько я разгружал на этих овощных базах, особенно когда страда уже заморозки пошли, а урожай лежит на полях или вот в этих гуртах, это капуста гниет, я ее сколько перекидал. Почему? Мудрости не было. Накрыть, перебросать вовремя, вовремя отвести, вовремя убрать. Поэтому не все то, что нам Бог дает, оно сохраняется. Почему? Потому что, первое, люди иногда не приносят благодарность Богу и не заботятся о его деле, поэтому храм – это на первом месте, и служение в храме. Всегда были левиты на содержании целого Израиля. Откройте Библию с самых первых страниц. Это очевидная истина. Даже в Новом Завете, Матфея 23:23, Христос не отвергает, он не убирает десятину, он говорит, он придает ей новое значение. Он говорит, теперь и то нужно было делать, и этого не оставлять. Он оставляет ее для людей Нового Завета. Но он теперь больше говорит, вы теперь не седьмую часть из дней принадлежите мне в субботу, не десятую часть из того, что вы имеете, а вы все теперь принадлежите мне. Как я себя полностью отдал, говорит Христос, да, так и ты, отдавая себя полностью, будешь моей принадлежностью. И в этой же 17 главе, помните, как молится Христос, «Все твое – мое, и мое – твое». Вот эта полная взаимосвязь только дает нам христианство. Поэтому подумайте, это не только десятая часть принадлежит Богу, вы полностью принадлежите Богу. Это нельзя двумя девятыми там, оставшимися частями служить греху или чему-то худому. Еще один вопрос от Михаила и про социальное служение. Там возник вопрос на чате по поводу полей. Можно ли собирать то, что после уборки, например, прошла уборочная страда, или на краю поля растет? В Израиле это можно было. И это был жест именно милосердия, жест помощи вдовам, сиротам и многим обездоленным. Может быть, даже простым людям. Вы знаете, я прокомментирую, Александр, ваше некое, так сказать, знание моей жизни и истории. Наверное, вы где-то прослушали что-то. Я рос на Украине, я москвич в третьем поколении, я не отстаиваю украинцы, молодцы наши братья, я очень рад, что там у меня духовный отец был, вот, который повлиял на мою жизнь. Но когда я рос в этой местности и пас там овец, и ходил на эти поля, я видел, что нигде никогда никто, даже при хозяине, они наоборот, например, фруктовые деревья растут не только в их, значит, вот непосредственных саду, но они специально высаживают рядом. Вот прям рядом с заборчиком идут еще деревья. Я спрашиваю, а для чего? А это говорит, чтобы кушали другие. То есть, чтобы не через забор лезть, а доступны были. То есть, это всегда было, ну, таким как бы явлением, я бы сказал, милосердия. Поэтому нигде и никогда я не видел, чтобы вот кто-то вдруг, ну, я не знаю, по рукам бил, когда мимо проходят детишки. Вот когда через забор лезут, это да, неправильно. И вот мудро, как мудро. Поэтому и Бог так мудро оставил. Никогда это не считалось воровством. Никогда. Это, наоборот, жест милосердия взаимный. Что вот человек воспользуется, даже я вам скажу, когда прошла уже уборочная пора, пошли, берем мешки, и мы выходили на поля и собирали все, что осталось. Оно все равно сгниет. И скотину кормили этим, и что-то еще приносили. Никто за нами не бегал. А если ты возьмешь мешок из картошки, ну, пойдешь, когда еще поля не убраны, конечно, это воровство. Конечно. Поэтому по обочине поля едут люди, остановились, взяли початок, отломили. Там, знаете, на обочине всегда и более пыльная кукуруза, и она недоразвитая, меньше там, как говорится, ей было всего там. Вот. И поэтому никто никогда, вот я не видел, чтобы назвал это воровством, там, даже когда колхозы были. Может быть, тогда это было немножко, я бы сказал так, не библейски организованные. И, может быть, там сторож какой-то, ну, атеист, он мог там шугать и даже за этот початок. Вполне возможно. Ну, тогда надо избегать и никогда не идти на рожон. А так, вообще-то, вот я рос в такой среде. Поэтому еще на два вопроса ответил. Пусть Бог благословит. Значит, Галина задает вопрос. Я понимаю, что про нумерологию мы уже поговорили. Немножко у нас еще остается времени. Андрей Юрьевич, как вы относитесь к такому понятию, как женщина-боксер, женщина-штангист, женщина-бодибилдер? Тоже ответил уже. Или Александр задавал вопрос. Еще один вопрос от Александра. Я мысленно стою на стороне Донецкой и Луганской республик. Надеюсь, это не грех. Александр, я не знаю, где вы родились и какие ваши корни. Я знаю как с той, так и с другой стороны. Я дружу со всеми, я еще раз подчеркиваю, украинцами. Для меня любой человек, американец, европеец, украинец, белорус, кстати, молитесь сейчас за Беларусь, это люди, которые нуждаются, все люди, китайцы, африканцы, афроамериканцы в Америке, и латиноамериканцы, все нуждаются в спасении. Я никогда не делю людей ни на какие категории. Я стараюсь этого никогда не делать. Почему? Потому что Господь нам так сказал. Во Христе нет эллина, иудея, скифа, раба, свободного, но все и во всем любовь. Любовь во Христе. Поэтому это главная черта. Почему эта программа не политическая? Поэтому я никаких оценок не даю здесь. Мы помогаем как одной стороне, так и другой, там, где бедствуют люди, там, где нуждаются в помощи. И даже я вам приводил пример, когда фашисты, плененные, шли по улицам Москвы, моя бабушка рассказывала, то и подбегали люди, вот они же наши враги, как некоторые, да, настрополяли там политики, замполиты. Ну да, это нужно было, там война, и видели зверства, злодеяния. Но у нас такие добрые люди, россияне, и, кстати, это в любой нации есть, отходчивые. И они делились хлебом, хотя этот хлеб они стояли с утра, по карточкам получали. И знаете, я просто, для меня это потрясающие примеры. Поэтому надо уметь это понимать. Не надо никогда поддерживать никакой конфликт, начиная на кухне, среди ваших родственников или среди ваших близких, и заканчивая международными. Я всегда, каждый день молюсь, чтобы не было мятежей. Так написано, вторую главу первого послания Тимофея читайте. Молитесь, чтобы не было мятежей. Молитесь за начальствующих, властей, правителей, чтобы поменьше было братоубийственных этих войн, чтобы не лилась кровь. Это наша с вами ответственность, дорогие христиане, кто меня понимает. Каждый день, не пропустите ни одного дня, искренне, от всего сердца. Это то, что сдерживает сегодня тайну беззакония. Она уже в действии. Ну и, пожалуй, последний вопрос. Андрей Ильич, а как вы относитесь к тому, ну, тут праздник подняли, они тоже очень интересный праздник, Рош-Ашан, вот, нас ждет в сентябре. Это еврейский праздник, провозглашение Царства Бога над всем миром ежедневно в этот день. Всевышний творит якобы суд над человечеством. Видите, как эти вопросы связаны с вопросом адвентистов седьмого дня, да? Предопределяя, что должно случиться с людьми и народами в наступающем году. Вы знаете, в культуру иудаизма вошли тоже праздники, там, Маковеев, сынов, еще какие-то праздники, которые отразили их, так сказать, род, их род. Но я поддерживаю, в первую очередь, библейские праздники, поэтому я не против там каких-то праздников, которые отмечает каждый народ, главное, чтобы они были с правильным содержанием. Вот. Я не могу сказать, что в этот день обязательно Бог что-то совершает, он, по-моему, круглогодично совершает. И судов Господи, да, Давид молится, про суды твои, Господи, да, поэтому эти суды, они совершаются. Кстати, кризис и суд – это одно и то же слово. Вот, поэтому мы кричим «кризис», а это у Бога суд. Если ты посеял, то неизвестно, как говорится, что ты пожнешь. Пусть Бог нам поможет. Это, конечно, никак не связано с Ашаном. Это французский, так сказать, бренд, и там он возник в полях, а это праздник еврейский. Ну вот, пожалуй, это все вопросы, которые я насобирал. Если что-то забыл, прошу простить меня. Готовьте вопросы к следующей пятнице, к следующей программе. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божьим. До свидания. Надеюсь, до следующей пятницы.